Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков, температура воздуха до 25 градусов тепла, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. В Петербурге также без осадков, плюс 24-26 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о феномене политического долголетия Фиделя Кастро. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет генеральный директор Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса» Михаил Злыдников. Тема нашей программы – алкогольный кризис в России. Кто виноват в сухом законе по-российски и что делать в сложившейся ситуации. А сейчас к заявленному ранее материалу. 13 августа кубинскому лидеру Фиделю Кастро исполнилось 80 лет. Без малого полвека он находится у руля власти. О феномене политического долголетия Кастро корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров беседовал с доктором исторических наук Яковом Эдингером.
Безусловно, точка зрения, что Фидель Кастро является политическим долгожителем, соответствует действительности. В этом плане мы вправе говорить о политическом феномене Фиделя Кастро. Он находится у власти 49 лет. Нужно сказать, что Фидель Кастро, безусловно, одна из самых выдающихся и, я бы сказал, даже героических личностей 20 века. Можно по-разному к нему относиться. Можно его любить, можно его поддерживать, можно его ненавидеть. Но то, что это политический лидер мирового масштаба, не вызывает никаких сомнений. Даже люди, которые ему не симпатизировали по понятным причинам, признавали, предсказывали, можно сказать, его политическую роль. И его враг номер один Ричард Никсон в своем секретном меморандуме о беседе с Кастро в апреле 1959 года так охарактеризовал кубинского лидера: умный, изощренный, очень красноречивый. Мы должны отдавать себе отчет, что Кастро имеет не только определяемые черты, которые делают его лидером среди людей. Что бы мы о нем ни думали, он станет важным фактором в развитии Кубы и, очень возможно, во всей Латинской Америке. Никсон оказался совершенно прав. Я даже думаю, что Кастро стал важным фактором в развитии не только своей страны, он стал важным фактором в развитии такого уникального явления мировой политики, как движение неприсоединения.
Возможно ли сейчас среди нынешних кубинских политиков найти достойную замену Фиделю Кастро?
Вы знаете, это сказать очень трудно. Его ближайшим протеже является Карлос Лахе. Ему 54 года. Сейчас в Соединенных Штатах печать пишет, что коммунистический режим Кастро рано или поздно рухнет. Но прежде всего я хотел бы сказать, что режим Кастро не был коммунистическим в таком в обычном понимании этого слова. Кастро сейчас установил довольно тесные связи с Уго Чавесом. И многие считают, что после ухода Кастро именно Уго Чавес станет своего рода лидером левых сил Латинской Америки.
С доктором исторических наук Яковом Эдингером беседовал Юрий Багров. А тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Лаура Кемстач спросила у горожан, в чем причина политического долголетия Фиделя Кастро.
Наверное, в том, что относится к народу так, как хочет народ.
Не могу сказать. Не интересуюсь политикой.
В том, что он стойкий, в том, что он закоренелый коммунист, в том, что он нравится народу, и народ идет за ним и дает много свобод на острове Куба и дружит с Россией. Я думаю, это немаловажно.
В хорошем климате на Кубе, я думаю, и в сигар.
Я думаю, что в умении управлять, прежде всего. То есть управлять – это искусство.
В том, что он умеет очень красиво и долго говорить, во-первых. Ну, и я думаю, что у него еще энергии очень-очень много. Пусть бы кто ни говорил, он будет еще лет 10 точно правит.
Это отсутствие демократии. Так же, как короли, императоры, цари отдавали власть, умирая. После революции, захватившие власть или как-то достигшие этой власти, действовали точно так же, как цари и императоры. Их нельзя было снять. Можно снять только благодаря демократии. На Кубе демократии, значит, нет.
Он не курит, во-первых. Все-таки герой революции — человек, который сам сделал себя и добился того, чего он хотел. И таким образом ведет свой народ к счастью, как он считает. Социализм — это тоже неплохая штука.
Наверное, в его желании жить.
Мужик, наверное. Я, конечно, не сторонник его, так сказать, идеи, но народу нравится, наверное, значит, они его уважают.
Кубинской музыки, конечно.
А кто это?
Тоталитаризм, вот и все, тирания, как у нас это было.
Он живет на зло американцев.
Не знаю, может быть, в харизме.
Железная рука, что ж, и помощь Советского Союза в свое время.
Думаю, что у Фиделя такой запас энергетический, сугубо личностный. И столько он сделал для своего народа в тот период, когда шло освобождение Кубы от Батисты. Что поколение еще было живо, которое его поддерживало. Ну и, наверное, на этом примере все-таки воспитывалась молодежь. Потому что идеология – это очень сильный рычаг политического государственного деятеля. Плюс еще и та харизма, которую он обладал.
Здесь я вам ничего не могу ответить. Там у них своя, наверное, политика. Политику – это дело такое тонкое. Это только знают те, которые живут в стране, в своей они.
Мне кажется, административный метод политики у него, по-моему, единовластие, узурпатор. Это принцип коммунизма, власть удерживать всеми способами.
Видимо, в его необыкновенных дарованиях.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, в чем причина политического долголетия Фиделя Кастро.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовала Лаура Кемстач. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, центральной темой петербургских еженедельников остается хищение ценностей из Эрмитажа. Такие издания, как «Новости Петербурга» и «Санкт-Петербургский курьер», помещают подробную хронологию событий минувшей недели, включая задержание нескольких подозреваемых и чуть ли не ежедневное обнаружение все новых похищенных предметов. Как считают «Новости Петербурга», теперь время работает на следователей. По мере того, как у коллекционеров, владеющих эрмитажными экспонатами, будут сдавать нервы, продолжат возвращаться все новые и новые предметы, пишет газета. Это самая крупная музейная кража в России за последние полвека, но отнюдь не единственная, напоминает «Санкт-Петербургский курьер». За прошедшие 40 лет из музеев страны похищено около 50 тысяч ценных вещей. Каким образом и почему удалось только украсть? И главное, есть ли сегодня эффективные способы сохранить музейные ценности? Серьезность этих вопросов осознали лишь после громкого преступления в Эрмитаже, указывает «Санкт-Петербургский курьер». В комментариях по поводу хищения в Эрмитаже явственно звучит нота злорадства, отмечает газета «Дело». Мол, вот вам и деятели культуры. Однако нынешняя горькая и грязная история заставляет в очередной раз повторять. Гений и злодейство отлично совмещаются. Есть некоторое количество людей, которые не воруют, не читая чужих писем и возвращают долги вовремя. Их совсем немного. На все учреждения, в том числе культуры, не хватает. И Эрмитаж в этом смысле не лучше и не хуже никого. Так что нечего злорадствовать, считает еженедельник «Дело». В Петербурге зафиксирован рекордный рост цен на жилье при почти полном отсутствии предложения на рынке. Ситуацию комментирует еженедельник «Мой район». У крупнейшей в городе компании-застройщика есть на продажу лишь 30 квартир, и они стоят минимум $1600 за квадратный метр. Все остальное уже продано. Как отмечает газета, причин кризиса несколько. В частности, из-за постоянно растущих цен застройщики просто не знают, по какой цене выставлять на рынок квартиры, чтобы не прогадать. Спрос вызвал повышение цен и, как следствие, ажиотаж. Сейчас покупать уже нечего, а спрос по-прежнему велик. Специалисты прогнозируют еще больший спад количества предложений на рынке жилья и дальнейший рост цен, пишет еженедельник «Мой район».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между израильскими войсками и группировкой «Хезболлах» на юге Ливана, предусмотренное резолюцией Совета Безопасности ООН, должно наступить в 7 часов утра по среднеевропейскому времени. Пока военные действия в районе конфликта продолжаются. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. На шахте «Первомайская» в городе Березовске Кемеровской области произошел внезапный выброс угля и газа. 2 горняка погибли, 1 ранен. Городской суд Петербурга возобновляет рассмотрение дела об убийстве 19-летнего вьетнамского студента Ву Ань Туана в марте 2004 года. Следствие считает, что преступление совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В Багдаде в воскресенье в результате трех взрывов погибли около 60 человек, 140 ранены. В США и Великобритании уровень террористической угрозы понижен с критического на серьезный. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе на Брестской». Астрология и политика, звезды и будущее России. Как предсказать политическую ситуацию 2008 года? Что будет с ведущими российскими политиками и партиями через несколько лет? Астрология и психология в предвыборных кампаниях. Известные российские астрологи Корене Диланян, Владимир Копылов, Алексей Вайнера, Евгений Колесов, доктор политических наук Станислав Раткевич, театральный критик Григорий Заславский обсуждают эту тему. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». С 1 июля в России введена в действие единая государственная автоматизированная информационная система ЕГАИС, призванная отследить весь оборот алкоголя в стране. Основной результат – исчезновение с прилавков магазинов качественной лицензированной алкогольной продукции. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин выяснял, чего следует ждать производителям и потребителям спиртных напитков.
Основной вывод всех участников алкогольного рынка – система ЕГАИС не работает. Еще во время ее создания многие высказывали сомнения в том, что оборот сотен миллионов товарных единиц можно взять под надежный и, главное, оперативный контроль. К сожалению, эти опасения подтвердились. Введение новой системы привело к параличу белого алкогольного рынка и к бесконтрольному разгулу рынка подпольного. В цивилизованном мире правительство, допустившее подобные действия, уже давно отчитывалось бы перед пострадавшими в суде. В России, как считает президент Ассоциации Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса АЛБИ Игорь Попов, такой поворот маловероятен. Но отдельные иски все-таки будут.
К сожалению, на то, что в целом система не работает, иск подать очень сложно. Поэтому по каким-то конкретным вопросам иски будут подаваться. Более того, наши юристы рассматривают возможность обращения в Конституционный суд.
Разработчики системы, пытаясь вдохнуть в нее жизнь, чуть не каждую неделю меняют ее версии. В итоге действуют разные программы, которые зачастую не поддерживают друг друга. По мнению генерального директора компании «Русимпорт Нева» Ильи Киселева, в этих условиях нарушителем может стать любой, самый добросовестный участник рынка.
Контрафактом может быть объявлена продукция буквально любая. Она может пройти все этапы этой цепочки. Она может быть зафиксирована на всех участках, на таможне, на дистрибьюторе. И потом она отгружается в розницу, но мы, отгружая товар в магазин, подаем сведения об этом товаре в систему ЕГАИС. Когда они туда попадут, честно говоря, я не знаю. Иногда в этот день, иногда через 3 дня. Но в этот момент может прийти тот самый проверяющий с этим самым сканером, с ноутбуком, с базой. В этой базе не будет наших накладных. Все, директор тюрьма, штраф и так далее.
Сложившаяся ситуация уже породила ажиотажный спрос на алкогольную продукцию. Рост цен, по разным оценкам, может составить от 20 до 50%. Но борьба, которую правительство России решило вести с вредными привычками населения, похоже, только начинается. С Нового года с прилавков магазинов вслед за виноводочными изделиями могут исчезнуть сигареты, поскольку с 1 января должен вступить в силу новый налоговый кодекс, изменяющий правила начисления акцизов на табак.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Ассоциации Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса АЛБИ Михаил Злыдников. Тема нашей программы – алкогольный кризис в России. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич.
Добрый день.
Давайте начнем с ситуации в целом. Что произошло, почему так резко изменилась ситуация на алкогольном рынке? Люди, естественно, все это ощутили и ощущают до сих пор.
Вы знаете, когда еще не началась передача, я вам сказал, что у меня есть очень ближайший, очень близкий друг, который более 10 лет работал в алкогольном бизнесе, 2 года назад он ушел. И на мой вопрос он сказал, что, понимаешь, надоело, крайне надоело. Я, говорит, пережил 93-й год, потом 98-й год, потом 2000-й год. Правительство все время пытается нас регулировать. Постоянно лезет в наши дела, постоянно регулирует, меняет правила игры, повышает акцизы. Совершенно невозможно планировать ни жизнь себя, ни компании, ничего. Совершенно не знаешь. И вот сейчас он так радостно смеется, потому что он работает совершенно в другой строительной отрасли. И уже в Москве. Он сейчас смеется, говорит, не ходи, я тебе советовал, не ходи в ассоциацию, у вас там... Вот, ну, тем не менее, сегодня ситуация, конечно, крайне тяжелая. И, честно говоря, так, по анализу участников алкогольного рынка, особого выхода сегодня, вот, как бы, не видно. Хотя система ЕГАИС, с каждым днем работает все лучше, появляются уже какие-то товары, но мы надо не забывать, что июль месяц – это самый непокупаемый месяц. А вот что будет в конце сентября, вот мы ждем такого ажиотажного спроса, пика продаж и вообще опустения. Думаем, что будут полки из-за только ажиотажного спроса, что вернутся из отпусков, начинаются какие-то праздники, 1 сентября и так далее, и так далее. Вот, а у оптовиков, к сожалению, сегодня ни у питерских, ни у российских нет запасов товарных на складах, потому что все это время они занимались тем, что они собирали по закону со старыми марками. Вот они 2 месяца, июнь, там, конец мая, июнь, они собирали все, что им торговля возвращала со старыми марками. Сейчас у них у многих даже 2001 год, 2002, а если мне память не изменяет, через 3 недели все должно быть переклеено на новые марки. А для того, понимаете, это целая проблема. Сегодня это занимаются практически все оптовики разборкой, потому что вот я был у Киселева, как раз Росимпорт, который сейчас давал интервью, буквально в четверг, ему торговля сдавала бутылки старые, ну, представьте, даже в мешках из-под картофеля, в коробках из-под телевизора, все навалом. Значит, там надо все рассортировать, разложить, все каждую переписать марку старую. Представляете, объем работы. Поэтому вот эти субтильные девочки, которые у него там у полного офиса, около 100 человек работают на компьютере, потому что оптовик, это, в первую очередь, компьютерные программы. Вот они за него во вторую смену, бедненькие, разбирают вот эти картофельные мешки со старыми бутылками, за которыми, между нами говоря, заплачены все налоги, за которые все уплачено. Но вот убытки колоссальные. Сегодня убытки колоссальные, по нашим прогнозам, около... Наверное, 30% компаний уйдут с этого рынка, просто потому что они обанкротятся. Потому что, честно говоря, впереди просвет не очень виден. Потому что, так уж, давайте с самого плохого начнем. Потому что, вот еще раз говорю, мы ожидаем какого-то всплеска конец августа, начало сентября. Потом естественный всплеск конец декабря. Это сумасшедший ажиотажный спрос. К этому времени наша система ЕГС работала идеально. А если парни, те, кто это придумал, если, давайте вспомним, что закон был введен 21 июля 2005 года. Если за год не смогли сделать вот эту компьютерную программу, чтобы она работала, и запустить ее, а они, видите, ее сделали как-то так, очень странно, и я ссылаюсь на газету «Коммерсант», оказывается, не было ни тех заданий, не было ни тендера, не было ни конкурса. Просто переданы права были в одну компанию, которая работала на этом рынке, компанию «Атлас», которая сделала систему ЕГАИС и запустила ее сразу в действие. Значит, не было никаких особых тестовых режимов, не было проверок. И ситуация, почему с ЕГАИС вот такая сложная? Вообще все, даже директоры ресторанов злобно клянут ЕГАИС. Потому что аналога в мире нет. Нет единой компьютерной системы ни в одной стране мира. Чтобы учесть от производства спирта до бутылки, проданной на Камчатке в каком-то ларьке, а цель это, чтобы производство и реализация виноводочных напитков была взята государством под контроль. Так вот, аналога нет. Поверьте, самое странное, что ее нет и не в МВД, ее нет и в ФСБ. Если вы вспомните, если смотрим даже кино, знаем по разговорам, что все надо узнать запрос, милиция пишет в Владивосток, по крайней мере, факсом что-то приходит. Но нет единой компьютерной системы, даже на всю страну. А тут ребята решили вот шкалики учесть, которые продаются от Камчатки до Владивостока. Это примерно напоминает то, что мы с вами сейчас собрались, построили какой-то корабль, посадили на него пассажиров и решили пойти в Средиземное море. Не проведя никаких доковых испытаний, вообще не проверив какую-то эту модель нашего корабля. Естественно, корабль утонет, даже, наверное, скорее всего, даже у стенки. Вот то же самое с ЕГАИС. Ее никто особо не проверял. Когда начали проверять на заводах в тестовом режиме в мае, они вообще не работали. вообще ничего не шло. Сейчас более-менее идет. Но, еще раз говорю, сейчас нет ажиотажного спроса и нет массовых закупок, потому что сегодня оптовые компании в основном заняты. Что делать со старым? Они же за это заплатили. Вот они сейчас разбирают, и все, им сейчас не до закупок. И вот по оценкам СУАРа, убытки сегодня примерно на начало, даже середину июля, даже, не могу сказать на август, это 1 000 000 000 000 рублей компании, а бюджет уже потерял около 10 миллиардов рублей.
То есть это не злой умысел, потому что очень много слухов, естественно, ходит вокруг всей этой ситуации. Кто-то говорит, что это передел рынка, кто-то...
Ой, перестань. Понимаете, цели были поставлены абсолютно правильно. Взять под контроль, убрать теневой рынок, региональные барьеры убрать. Все это было цели правильно. Ну, во-первых, это, то есть вот если взять по большому счету, это закон, конечно, очень прогрессивный. А дальше уже идут всякие разные «но». Вот всякие разные «но». Во-первых, взялся за разработку этого закона и вот внедрение его. Почему-то не Минсельхоз, который всю жизнь занимался алкоголем, а почему-то ведомство ГРЭФа. Где ребята, в общем, не... Я просто приведу маленький пример. К нам приезжал один из разработчиков этого закона. Ему, я не буду говорить, зачем, это очень смешно, но не говорить не буду. Он приезжал. И у него спросили, вот мы, у него был круглый стол с ним, спросили, а почему марка вот эта 9 сантиметров? Он говорит, ну 9, вот так мы 9. Я говорю, а вы знаете высоту шкалика? Спросили его. Вы понимаете, что на шкалике, вот на маленькой бутылочке, это будет во всю длину. Он так поразился, ему принесли шкалик. Потом потом генеральный директор Левиза принес бутылку русского стандарта. А если вы знаете, там два канта на бутылке. Говорит, а как сюда можно, если тут 6 сантиметров расстояние? А она должна быть вертикально. Он очень долго смотрел на эту бутылку. Вот этот разработчик. Понимаете, вот такие ребята взялись писать вот этот закон. Молодые ребята, я совершенно уважаю, это красный диплом, наверное, Московский университет. Но они взялись за вот эту разработку, что говорит, конечно, о крайней, абсолютной неэффективности работы нашего правительства.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости. А затем в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Каким должен быть телеканал для детей? В 11 часов утра после новостей повтор вчерашней программы Анны Качкаевой с участием психолога Ольги Маховской и руководителя детского телепроекта «Смешарики» Анатолия Прохорова. А в 15 часов воспоминания о Великой Отечественной войне. Запись беседы Анны Качкаевой и профессора кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Рудольфа Борецкого. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана в рамках резолюции Совета безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой «Хезболлах». За полчаса до прекращения огня израильские ВВС нанесли очередные удары по предполагаемым объектам экстремистов. В воскресенье бомбардировки вновь подверглись южные пригороды Бейрута. Боевики «Хезболлах» в течение минувшего дня выпустили свыше 250 ракет по территории Израиля. С обеих сторон есть жертвы. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское правительство. В соответствии с резолюцией Совета безопасности, 15 тысяч миротворцев должны будут контролировать соблюдение перемирия. На шахте «Первомайская» в городе Березовский Кемеровской области произошел внезапный выброс метана. 2 горняка погибли, 1 ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который, по предварительной информации, может оставаться в забое. Городской суд Петербурга возобновляет рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в марте 2004 года. Следствие считает, что преступление совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В Багдаде в воскресенье в результате 3 взрывов погибли, по уточненным данным, около 60 человек, 140 ранены. По данным полиции, взрывы произошли один за другим в шиитском районе на юге иракской столицы. США и Великобритании уровень террористической угрозы понижен с критического на серьезный. Самый высокий уровень был введен 10 августа после сообщения о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. В Петербурге сегодня открывается внеочередное заседание Президиума Союза музеев России. Главная тема – хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов. Значительная часть Токио и несколько предместий японской столицы остались сегодня на 2 часа без электричества. Сбой, судя по всему, произошел из-за того, что стрела строительного крана задела линии электропередачи.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Генеральная прокуратура России предложила Федеральной антимонопольной службе организовать проверку на предмет возможного ценового сговора при определении строительными организациями цены на вновь возводимое жилье. Речь идет о ценах на жилье в Москве и Петербурге. Из выступлений руководителей строительного комплекса в средствах массовой информации Генеральная прокуратура сделала выводы, что цены на вновь возводимое жилье явно завышены. Напомним, что на этой неделе курирующий строительный комплекс Петербурга вице-губернатор Александр Вахмистров призвал граждан не покупать квартиры в ближайшие 2 месяца, чтобы не провоцировать ажиотажный спрос, так как цены на жилье в Петербурге завышены искусственно. Хищения в Эрмитаже вряд ли осуществлялись лишь силами семьи хранителя Ларисы Завадской, заявил директор Эрмитажа Михаил Петровский. По его мнению, набор похищенных вещей странный и непонятный. Также директор музея намерен наказать сотрудников отделов, в которых произошли хищения. Финансовые наказания станут следующим этапом после строгих выговоров, вынесенных главному хранителю музея, заведующему русским отделом и всем хранителям, которые были ответственны за это хранилище. В качестве меры пресечения для главы сельского поселения Колтушская волость под Петербургом Эдуарда Черко избран арест. Напомним, что Эдуард Черко был задержан 10 августа на 2 суток без предъявления обвинения, в то время как давал в областной прокуратуре показания по возбужденному в отношении него уголовному делу по статье «Превышение должностных полномочий главы местного самоуправления». В основу уголовного дела, по некоторым данным, легли факты незаконного распределения земельных участков. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в Петербурге создана компьютерная база данных больных хроническими вирусными гепатитами Б и С, а также сформирована база учета больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных людей с возможностью ее обновления. В настоящее время в Петербурге официально зарегистрировано уже 30 тысяч людей, живущих с ВИЧ. Распоряжением губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова введено временное ограничение посещения лесов Ленинградской области, въезд в них транспорта, а также использование открытого огня при проведении в лесах любых работ и мероприятий. Кроме того, до особого распоряжения в Ленинградской области запрещена охота. Такие меры властям Ленинградской области пришлось применить из-за установившейся в регионе сухой и жаркой погоды. В последнее время из-за неосторожного обращения граждан с огнем в лесах Ленинградской области произошло 1119 пожаров.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса» Михаил Злыдников. Тема нашей программы – алкогольный кризис в России. Кто виноват в сухом законе по-российски? Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Михаил Дмитриевич, еще известно, что вы собираетесь подавать иски в связи с этой ситуацией. Да. К кому? И также известно, что вот этот вопрос наиболее сложный. К кому все-таки, кого считать виновным?
Это, наверное, самый главный вопрос, потому что правительство свою ошибку признало. И даже господин Кудрин в своей записке от там, конца июля на имя президента честно говорит о том, что как это все было. Что постоянно шли разногласия между там, 7 ведомствами, в первую очередь между Минсельхозом, между Министерством экономического развития, Минфином. и другими компаниями, что все эти противоречия вроде бы снимались господину Жукову, но когда они выходили, противоречия оставались, вроде не подписывал данный министр. И поэтому, если вы помните, что это вообще до середины февраля длилось, только в феврале вышли какие-то законодательные акты, и фирмы смогли заработать, в феврале вообще все стояло. То есть целый, конечно, клубок проблем, и правительство вроде бы это признало, но тут же мы смотрим по телевизору, как господин Жуков докладывает господину Путину, что все нормализуется, все будет хай-класс, и вот и господин Путин говорит, ну ладно, тогда хорошо, раз все нормализуется. Но вот, к сожалению, скажем так, что вот обрадует наших слушателей, что ну, через неделю полки будут опять как тогда, это неправда, не будут они. И как вот еще несколько месяцев назад, и мы не можем выбирать между Амаретто или там Мартини Бьянко или еще чем-то во всех магазинах. В некоторых что-то, конечно, что-то будет, потому что импортеры уже потихонечку повезли, но очень мало, к сожалению. Вот у нас славится скопали Сварог, она достаточно много уже привезла импортом. Но это же все разлетается. Огромный город, огромный регион. Кроме Питера, еще есть Москва и так далее. Потихонечку что-то везут. Там, тот же Русимпорт и так далее. Но сказать, что будет вот это изобилие, к сожалению, нет. А в феврале мы ждем новый кризис. Абсолютно точно. Потому что в феврале должны заработать датчики на там, где производят спирт или винные материалы. То есть на сырье. Сегодня это еще часть системы не работает. Так вот, сейчас в тестовом режиме, слава богу, это проверяется. Датчики врут примерно 5-6%. Грубо 30 тысяч тонн виноматериалов привезли. Датчик показывает 31,5 тонн, что вылилось из цистерн. Почему? Потому что, сами знаете, любой из вас автолюбитель, когда в конце цистерны начинается забор того, что лежит в самом низу, то забирается и воздух.
Воздух, да.
А датчик все это считает, вот эту смесь вместе с воздухом все считает. 5-6% на 30 тысяч тонн тюрьма в особо крупных размерах директору предприятия сегодня, просто завтра принесите наручники, товарищ генпрокуратура, которому мы неоднократно написали запросы. Вы знаете, можно опубликовать книгу из ответов. Вы позвали, ответьте, кто виноват. Почему заводы стоят, терпят убытки? Член ассоциации 21. Вот почему практически не все предприятия терпят убытки? Вы знаете, ну, это песня, что отвечает генпрокурор. Там, в связи с тем, ну, это уже налаживается, уже хорошо. Да, допущены ошибки. Ну, вот такая каша. Там хоть бы что-нибудь было конкретно.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Сергей. Ну, у меня вот наблюдение и в связи с этим вопрос. Ну, вот с этими идиотскими мерами, конечно, тут продолжались какие-то странные, в общем-то, вещи. Во-первых, как исчезали грузинские вина, на их место появлялась какая-то, извините, зараза, дурно пахнущая, с хлопьями. Это все называлось краснодарские какие-то вина, там, они в этих, в алюминиевых.
И,
этих,
и продолжают поступать.
Да. Но самое интересное, значит, что вот эти... Коньяк дагестанского этого самого завода, он практически, ну, я не знаю, по-моему, на все 100% шли подделки. Вот до сих пор они идут, это вообще, так сказать, ничего общего с коньяком не имеет. Там, что 3,
давайте
5,
я попробую уже ответить. Я уже знаю ответ на ваш вопрос. Давайте попробую ответить. Дело в том, что, к сожалению, у нас же правительство, оно в основном-то бьет по своим ребятам. Ну, что там бить по чужим? Поэтому, когда принимался этот закон, совершенно было понятно, что если он заработает вот так, как он написан, что во что никто не верил, тогда, может, и будет хорошо. Тогда контрафактная продукция левая не может быть на полке по определению, да? Но, представьте, в любой магазин заходит дяденька проверяющий, счетчиком берет любую бутылку, у него специальный сканер, а, все нормально, или, оп, поддельная марка, левая поддельная марка. Так вот, этот закон, вот сейчас, вот то, что сейчас работает, ударил только по легальным. А вот те, кто занимался завозом контрафакта левой продукции, ребята говорят, что не то, что шинкуют уже в стеклянные банки деньги, понимаете, уже не знают, куда их девать. Что у них так бизнес процветает, вот те, кто делает портвишок, вот который у нас стоит на прилавках. Ведь поверьте, это же делается на многих наших таких заводиках, которые еще почему-то не прикрыты нашими властями. Это же делается... Ну, не может быть вина за 20 рублей. Вино любое, может быть, только от 58, по-моему, рублей мы считали со всеми налогами и акцизами. Если водка стоит 30-40 рублей, или вино стоит ниже 60, 58 рублей, это левое. Коньяк не может стоить меньше 120 рублей. Вот он не может по определению. Если вы видите коньяк за 80 рублей, возьмите бутылку, разбейте о морду вот этого продавца. Понимаете, потому что это все уже левое. Поэтому сегодня я совершенно согласен с оценками, что у нас этой ситуацией воспользовались именно продавцы левой продукции, контрафактной продукции. И пишут, я не знаю, там, мускат. Поверьте, ни грамма вина там нет, виноматериалов. Красители, дополнители, сахар. Все это размешивается палкой в чанах, разливается. По 25 рублей народ в очередь стоит и траливали. Вот что происходит? Ну, тут как
еще,
всегда.
Тут еще говорится о том, что в прессе, по крайней мере, что совпадение еще такое получилось. Запрет грузинских вин, действие ночного ограничения, увеличение стоимости лицензии и размера уставного капитала до 50%. Да, торговые, и вот торговые точки, многие просто разорятся, мелкие.
Вы знаете, в субботу была дивная передача про Петровска, про Эрмитаж. И там один из видных коллекционеров сказал, что вообще порядочные люди... Ну, это не имеет отношения к товарищу Петровскому. Они или вешаются на кашне, или стреляются из именного оружия. Если такое может быть, такие кражи в Эрмитаже 8 лет. А этот дяденька, папа-то был гениальный ученый. А сынок-то, вот видите, что за 8 лет-то, блин. Еще только проверили эту часть хранилища. Знаете, больше ничего не проверяли. Он борялся с кинофестивалем, он с чем угодно борется. Только не занимается своим музеем. Так вот, все та же история про алкогольный бизнес. Уже давно должен застрелиться Фродков, Греф, все его подчиненные, господин Шаров, Шаронов. Вот я вам называю пофамильно, кто отвечал за эту всю хрень, которая у нас происходит. Понимаете? Вы думаете, кто-то? Да они сейчас все в отпуске на Канарах. Вот кто-то застрелился, кто-то себя руки наложил, кто-то подал в отставку. Да вы, хоть один человек дрогнул, сказал, я виноват. Простите меня, бизнес-сообщество, встал на колени, ну, убейте меня. Ну, я готов исправить свою ошибку. Да никто, нет крайних. Все между собой свалят на себя. Семь ведомств, все валят на себя, друг на друга. Понимаете, что у нас происходит? Абсолютно отсутствие чести, достоинства и так далее.
Ну, ответственность главная.
Мы в феврале одному из разработчиков закона, у нас было около 10 человек, генеральных директоров фирм, был круглый стол с одним разработчиком. Мы ему говорили, здесь не так, здесь неверно. Здесь вы загубите ситуацию. Вот все это в феврале-марте уже говорилось. Ничего, нигде нового изменения. Он, пришлите мне аналитическую записку по поводу нашего. Мы ему там эти вопросы. Мы ему все это по имейлу, по факсу, тролля. Вот, даже спасибо оттуда не хрюкнуло. И ни одного замечания. Понимаете, они сами по себе в этом Садовом кольце живут. Принимают эти законы. У них-то выпить чего есть, понимаете? Вы же не волнуйтесь, зайдите в Госдуму, в любой буфет. Там, я вам гарантирую. И все пьют-то со старыми марками. И совести же никакой, потому что с новыми-то пока еще нет хорошего напитка.
Ну, в принципе, и на саммите вся алкогольная продукция была со старыми марками, которые...
И без марок, и без...
И, да.
Но это дело не наше с вами, это дело проверяющих органов. Ну, кто же придет на саммит проверять?
Ну, так слово.
Но, правда, смешно, когда, да, мы видим по телевизору, смешно.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Перемирие между израильскими войсками и группировкой Хезболлах на юге Ливана, предусмотренное резолюцией Совета Безопасности ООН, должно наступить в 7 часов утра по среднеевропейскому времени. Пока военные действия в районе конфликта продолжаются. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. На шахте Первомайская в городе Березовске Кемеровской области произошел внезапный выброс метана. 2 горняка погибли, 1 ранен. Городской суд Петербурга возобновляет рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в марте 2004 года. В Багдаде в воскресенье в результате 3 взрывов погибли около 60 человек, 140 ранены. В США и Великобритании уровень террористической угрозы понижен с критического на серьезный. В Петербурге открывается внеочередное заседание Президиума Союза музеев России. Главная тема – хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». We'll be right back.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с генеральным директором Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса» Михаилом Злыдниковым. Также продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло,
слышите? Да, слушаем вас.
Меня зовут Николай. Да, действительно, конечно, все, что вы рассказываете, это здорово и смело. Не каждый сейчас так может высказаться. Ну, я хочу обратить внимание, вот у нас совсем недавно, хотя и говорят, что власть очень крепкая, что мы доверяем и Путину, и Единой России, и всем остальным, но вы помните, как стоило только сказать, что соли нет, и как сразу соль в несколько раз повысилась, как все забегали. Это большой показатель доверия власти был. Истина в вине, так говорили древние, и вот этот показатель гнили весь, он, конечно, и вылез. Но я что хочу сказать, ажиотажа как такового нет, цены особо не поднимаются, потому что черный рынок как был, он так и есть. Как переклеивали марки, привозя в Питер и в Москву, так и сейчас их переклеивают и опять увозят. Но дело в том, что сейчас новые марки, по-моему, они даже на горлышко не клеят. А раз так, поэтому будут собирать, наверное, старые
уже
бутылки
собирают,
опять,
уже
что-то, да, и все делают, и только крышками пользоваться. А закатывание крышек у нас это народный способ, все умельцы, все кулибины. Спасибо, так ли это, да?
Да все, конечно, так, все правильно. Уже пункты, я тут на улице Боровой насчитал 2 пункта по приему старых бутылок. Как вы думаете, зачем? А уж особенно ценятся бутылки с новой марки. Ну что вы, проезжайте по Боровой, видите, в 8 утра, там 8:30, толпы наших бомжей с мешками бутылок. Все началось, все для тех, кто занимается контрафактом. Все, вот, вся эта история пользуется... И, ну, я говорю, наверное, лопаты деньги. Я думаю, что уже, ну как, руками. Ну, наверное, лопаты деньги.
Ну, везде можно купить, в принципе, да, и неизвестно, какого качества алкоголя ночью. Во многих очень магазинах, если, значит, договориться.
Знаете, я не хожу ночью по магазинам алкогольным. Ну? И как-то смутно понимаю, что там, не знаю, не буду врать. Я считаю, что в крупных магазинах ничего нельзя купить. Я имею в виду крепких напитков. А вот что стоит на прилавке, черт его знает.
Ну вот еще ведь вместо того, чтобы бороться действительно с поддельной продукцией, поступает сообщение, что там, например, лишают лицензии поставщика элитного алкоголя. Вот последняя такая информация была.
Нет, ну все, понимаете, ну как-то можно комментировать в здравом уме? Потому что если вспомните, что ровно 3 месяца назад рынок перенес мощный удар с Молдавии и Грузии, ведь никто, ну ни один нормальный человек не сомневается, что это политические вопросы, да, связанные с Приднестровьем или связанные с позицией Грузии. Ну все об этом знают. И что делать тем людям, кто занимался винами Молдавии? Ведь это самая дешевая ценовая категория. Мы с вами, если не было особых денег, за 100 рублей можно было купить бутылку хорошего вина, это молдавское, аналога нет. Вот. И у этих сейчас эти бутылки стоят на складах. За них уплачены все акции, за все налоги. Вроде велено их уничтожить. А кто имеет право? Это собственность этих компаний. И вот это вино стоит, выставит, занимает склады. Ну, на Молдавии есть надежда, на Грузии уже, по-моему, никаких тут надо. Просто самим садиться выпивать всю Грузию. Вот, то, что на складах, потому что заводы грузинские уже назад тоже и не принимают, да и дорого отправляют. Ну, в общем, вот такие удары за ударом на рынок, и как эти наши ребята вообще это выдерживают, то, что творится в Москве, вот я говорю, в Садовом кольце этот клоун Онищенко, понимаете, который то борется с алкоголем, то говорит, что 2000 душ спас этот закон, 2000 душ, понимаешь, человек спас эту ситуацию. Ну, понимаете, смотришь, клоуны, вот клоуны там в Москве, и, понимаете, неадекватные люди, а затаёт таким председателем комитета Драгану, я просто внимательно слежу, я стал собирать его интервью. Но это вообще уникальная история, в январе одно, в феврале другое, в марте третье, вот в августе, товарищ Драганов, это было интервью, совершенно гениально, человек, который этот закон сносил и все его проталкивал. Моя совесть чиста, виноваты предприниматели. Ну, красавцы. Просто, понимаете, ну, красавцы. Ну, вот если взять и перечитать его интервью, можно книжку издать. Видите, как человек меняет мнение от конъюнктуры, от выступления президента.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Это Владимир, Москва.
Добрый день.
У меня вопрос вот какой. Вот вы говорите, хорошее вино не может быть дешевым. Ну, а вот производители всех этих подделок-то, они возьмут и повысят цену, и люди будут думать, что вот это мы покупаем настоящее вино. Спасибо.
Вы знаете, это еще одна проблема. Мы писали Роспотребнадзор. Мы просили опубликовать официально везде того же господина Онищенко и его ведомства вот те характеристики, по которым можно знать точно, что, как бы проверять, что написано, соответственно, того, что написано на этикетке, что налито в бутылке. Ответ пришел, ну, это просто смеяться. Ну, три страницы про то, сколько проверено партии, сколько чего найдено. Я вам приведу один пример. В сертификате аргентинских вин около 30 позиций. Они проверяют разный состав того напитка. И вывод один. Вино настоящее. Натуральное. Понимаете, вот вывод сертификата. А у нас же все эти весы проверяют, ни в одной стране мира больше нет, поверьте мне. Значит, проверяют добавочные включения, там типа пестициды, гербициды и так далее. И вывод сертификата ведь совершенно не значит то, что если вы написано, что у вас мерло такого-то года, это совершенно не значит, что это есть мерло. Там написано чего там сколько включено. Но нет такого, что это вино вот такое, о котором гласит этикетка. Понимаете, в чем дело? Вот разница. И мы сами обратились, написали, давайте разработаем совместно, давайте опубликуем. Будет понятно, что вы у нас проверяете, чтобы не появилась история с пестицидами молдавскими и грузинскими. Понимаете? Чтобы четко знать. Вы же 2 месяца назад дали сертификат, что оно нормальное. Почему через 2 месяца вы его запретили к реализации? Оно что, вот на складах изменилось? Ну, ребят, вы что делаете с гражданами? Они что, дураки, что ли? Если вы разрешили их ввоз, значит, оно нормально. Дайте его реализовать. Мы пишем, дайте его продать. Вы же сами, товарищ Анисик, ваши дали добро на ввоз эту. Ну, так решите его продать, дальше запрещайте, дальше политика. Знаем больше с этой противной Грузией, а я с ней дела больше не имею. Совершенно правильно, пусть Саакашвили сам пьет. Но... дайте это продать, чтобы люди свои граждане. Это свои граждане. Но это же не зимбабские граждане, а российские несут убытки. Согласитесь, половина, 2/3, по-моему, виноградников принадлежат российским гражданам Молдавии. Заводы с российским капиталом. Чего вы своих-то гробите-то? Ребята, что у нас много так, что можно каждого второго доской прибивать? По-моему, вот это полное то, что делает наша правительство. Понимаете? Вот похуже своему гражданину. Да вы делаете американскому, я не знаю, или какому-то другому. Почему нашим-то? Почему ты как на кроликах? С нашим бизнесменом так поступаете?
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Слушаем вас.
Если можно, поясните, я ничего не понял. Ну вот, например, Онищенко выступил. Ну понятно, что Онищенко это просто...
Он не только выступил, он запретил.
Да, вот это иносказание Путина по существу его инициативы. Теперь вот какой-то неуклюжий такой ход с вином от правительства. Ну, господа, ребят, ну ясно, что правительству это даром не надо. Опять же, это не его инициатива. Почему мы ищем, почему-то не упоминаем имя...
Чье имя? Чье? Почему-то сорвался Чье? Звонок.
Нет, ну почему-то инициатива президента там и прочее. Вносят законы наша любимая, родная Государственная Дума, за которую вы, вот только звонили нам, сходили лично голосовали. Вот за этих людей вы сами лично проголосовали. Они вносят эти законы, потом они единодушно это принимают. Потом президент, естественно, это подписывает, раз одобрямс на всех. Знаете, такой одобрямс. Все президент подписывает, а дальше начинают страдать советские, наши российские граждане. Понимаете?
Ну, тут, я думаю, еще такая была мысль, что всегда все-таки стоит искать, кому это выгодно.
Они вот, поэтому мы тоже искали. Мы в январе, когда все стояло, феррель думали, ох, хохлы, гады, учинили нам оборотку. Понимаете, нет, пострадали сейчас все. Мы думали, потом импортеры там такое занесли, ой-ой-ой. Все сегодня. Ну, нет того, кто выиграл. А выиграли те, кто контрафакт производит.
Ну, вот...
вот эти. Ну, вряд ли они, знаете,
ну, речь
имеют
обычно
такую
говорят
лобби.
О чиновниках, может быть, как-то. Но вот
да не-не, здесь... это просто, это крайне низкая эффективность работы правительства и вот этих ведомств. Это настолько, знаете, бездумие. Ну, вот как вам объяснить? Ну, вот всегда же у любого гражданина была мысль взять этот чертов правительство города, скажем, или страны, посадить его в трамвай. И пусть он ездит на электричках, в трамвай. Вот так и здесь. Вот здесь их дать. Запретить им буфеты в Совмине, да, в Кремле. А пусть они покупают все в магазине. Они сразу бы все поняли, чего они пьют. Но ведь так как они не знают наших с вами проблем. Ни один из начальников не сделал на любую фирму сейчас, вот сейчас, не посмотрел вот ту беду, которая на крупных оптовиках, которые десятилетиями стояли, срабатывали и сие имя. А ведь поймите, еще есть оборотная штука. Сегодня они не платят западным поставщикам. И сегодня часть поставщиков начинает отказываться. Они говорят, да нас не волнует, что у вас такое правительство. Ребята, вы его сами там выбирали. И у нас многие импортеры сейчас несут убытки, потому что у них проблемы с поставщиками. Очень жесткие есть поставщики, которые говорят, стоп, платите вовремя. И объяснить что-то, что у нас вот там марки или на таможенных постах ЕГАИСы только включена, и все время идут сбои, и поэтому корабли простаивают, никого не волнует. Вот, ребят, платите вы, это ваша страна.
То есть пока у нас буквально 15 секунд остается, ждать хорошего вот в этой ситуации не стоит.
Ну, есть надежда, что российское, вот российское производство появится на прилавках. Вот то, что наши заводы питерские, северо-западные. Я смотрю, краснодарцы оживили, Ставрополье, которое никто не брал, даже под наркозом не пил. Сейчас появится. Ну, российская появится, наверное, на прилавках. А ждать изобилия от импорта, к сожалению, в ближайшее время, наверное, не стоит так надеяться. Надо надеяться на дьюти-фри, наверное, или на удачу, что вы поймаете в магазинах.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса» Михаилом Злыдниковым. А в 10 часов утра в эфир выйдет повтор вчерашней программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, подробно расскажут о чемпионате Европы по легкой атлетике и о проблемах российских хоккейных клубов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казьмин. Всего вам доброго.
Никаких жидкостей не должно быть в багаже пассажиров.
И, конечно же, мы не должны заниматься дискриминацией русского языка.
Правозащитники считают арест журналиста попыткой давления на свободу слова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время проведения последующих операций будет определено премьер-министром Израиля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.